устанавливаем божества, а божества они сами у себя устанавливают, но занимают каких-то преданных в служение себе, то есть они устанавливают, как я это помню, Авадут Махарадж, он высказался по поводу питерских божеств, когда божества пришли, он говорит, питерские божества пришли и сразу привезли с собой Пуджари, Ананду Мой, который до сих пор им служит, вот. Можно сказать, про Абхазию примерно то же самое. Питерские божества пришли, и появился у нас парень молодой, который о сознании Кришны ничего не слышал, как бы сразу проникся идеей, там, буквально приехал на недельку в храм пожить, остался, и до сих пор пуджарят у нас там. То есть, ну, такая вот лила Господа, на самом деле, то, что Господь, Он является в этот мир через свой образ, через божественные фигурки, как бы, навык. Вот и нам может казаться, да, что мы как бы там устанавливаем стандарт поклонения, там расписываем что-то, что-то придумываем. На самом деле, это сами божества, они диктуют нам, как поклоняться себе. То есть они нам постепенно-постепенно вводят в этот, в эту божественную практику поклонения самим себе. Это очень интересно на самом деле. А есть кто-нибудь, кто вообще первый раз пришел? Вот. Ну, нормально. А так, остальные все постоянно ходят, да? Просто я смотрю, очень много новых лиц. Но замечательно, замечательно то, что все старые здесь находятся, люди преданные, что новые приходят. И что бы хотелось отметить, замечательно то, что мы как-то просто там в Абхазии что-то поехали в Эстонку к преданным к нашим. Вот, но общались, а перед этим позвонил Авадут Махарадж, и ну, мы с ним тоже разговаривали. Он говорит, ребят, говорит, давайте, говорит, в Абхазии построим теплицы. Ну, земли, говорит, много у нас уже там, будем выращивать фрукты, овощи, там, ну, чтобы у нас круглый год были какие-то хорошие овощи. Ну, мы приехали тоже в Эстонку с этой мыслью, начали наших грехас вдохновлять. Говорю, ребят, давайте сейчас вот подумаем, по крайней мере, как это все сделать, как это все построить можно. А о деньгах будем думать потом, как бы. Сначала давайте посмотрим, что мы можем на сегодняшний день сделать. Ну и как-то все так проявили такое горячее стремление, все желания такие. Ну, очень интересное дело, там давайте будем сажать там круглый год помидоры, там что-то еще. Вот. И потом, ну, мы сидели так в процессе. Мне пришло такое осознание, как вот замечательно сознание Кришны, что оно вот именно для нас, для таких вот, ну, скажем так, прямо дебилов, да, что мы на самом деле по своей жизни, ну, особо ничего не можем, да, а духовная практика очень простая, ну, санкиртана яги, да, совместное воспевание и прасад, то есть что еще нужно, да? То есть можно петь, вот, и, соответственно, выращивать какие-то овощи, фрукты, предлагать их божествам, почитать это как Махапрасад, раздавать всем людям. Вот. Ну и попутно то, что сами мы немножко что-то понимаем, если не понимаем, ну, что-то с людьми делиться всем этим. Вот. И все так вдохновились этой ситуацией, что да, действительно, что кто мы такие на самом деле, чтобы там говорить о каких-то возвышенных вещах, там родились в каких-то таких ужасных на самом деле странах, где сознание Кришны-то практически очень мало кто понимает, что такое по своей сути вообще духовная жизнь, что такое духовная практика. Вот. Но со временем, если мы идем по этому пути, нам постепенно какие-то некие реалии начинают открываться, мы начинаем воспринимать сознание Кришны все более с глубоких сторон, мы все более эта картинка начинает перед нами разворачиваться. И вот, ну, есть такая ситуация, что когда мы одни и те же книги перечитываем, да, ну, духовные, имеется в виду книги, особенно в данный момент времени, ну, хотелось бы сказать о книгах Шрилы Сиддхартха Махараджа, периодически мы перечитываем их, и каждый раз, когда мы читаем, как, казалось бы, одни и те же фразы, они начинают как-то по-новому в нас жить, открывается какой-то новый смысл. И точно так же получилось, я как-то вот, есть такая книга у Шрилы Сиддхартха Махараджа «Эволюция сознания», ну, она известная очень книга, вот, но я ее как-то получилось так, что давно не читал. То есть, ну, обычно вот проповеди хранителя преданности мы часто перечитываем, фигуры его милости, золотой вулкан божественной любви. А эта книга как-то, это, ну, она почему-то так вот получилось, что не читалась. И я помню, что когда ее, это была, по-моему, одна из первых книг, которая вообще у Шрилы Сиддхартха Махараджа столкнулся, когда я начал читать, я прочитал первую главу, я просто ничего не понял сначала. Потом начал несколько раз перечитывать, и потом эта книга как бы начала так вот, ну, открываться так. Ну, потом дальше, ну, легче становилось. Ну, давай. Вот, и тут я, ну, решил перечитать, и эта книга, на самом деле, очень там, удивительные такие примеры. Она может быть таким научным языком рассказана для научных каких-то людей, но очень интересно. Мне там понравился такой момент, который как-то по-другому заставил посмотреть на духовную жизнь, где Шрила Сиддхартха Махарадж, он сравнивает этот материальный мир и людей этого материального мира с сумасшедшими, но которые вроде бы и живут правильно, да, вроде все правильно делают, там дома, соседи, дети, там все хорошо, общество, там города, работа. Вот. Но по сути своей, по внутренней сути, все эти люди, они являются сумасшедшими. И Шрила Сиддхартха Махарадж, он их сравнивает, ну, скажем, говорит, когда человек в трезвом состоянии, он может вести себя культурно, нормально, но когда он там выпивает водки там, или принимает какие-то наркотики, вот, может так случиться, что он будет вожделеть, испытает похоть к своей сестре, к своей матери. Вот, ну, когда он опять протрезвеет, да, он скажет, как это такое вообще могло быть, как я мог проникнуться таким ужасным чувством, да, по отношению к своим родственникам. И Шрила Сиддхартха Махарадж, он сравнивает, что на самом деле все люди находятся в таком сознании, в сознании опьянения. Они воспринимают мир с точки зрения своего вожделения. То есть просто мы, как правило, не отдаем себе отчет, что мы потребители этого мира. И мы воспринимаем этот мир как нечто, что предназначено для нашего наслаждения. То есть мы этот мир воспринимаем, что все, что мы видим, да, все, что мы, как бы, с чем мы имеем дело, мы сразу автоматически просчитываем, а что я буду с этого иметь, а как это доставит мне удовольствие, как мне это принесет какое-то счастье или радость. И в этом и заключается наше сумасшествие. И трансформация, она начинается тогда, когда мы начинаем рассматривать немножко все по-другому. Когда мы начинаем допускать такой момент, что не Господь для нас, а мы для Господа. То есть когда мы начинаем думать, размышлять над этими вопросами в категории жертвы, в категории, что на самом деле этот мир, он прекрасен, но если мы его используем для себя, то это сродни того, что мы находимся в таком неком сумасшедшем состоянии. И в этом и заключается, на самом деле, иллюзия этого материального мира, то, что мы думаем, что этот мир предназначен для нашего счастья и радости. На самом деле он предназначен и для нашего счастья и радости, но исключительно во второстепенной стадии. То есть сначала это все, что есть в этом материальном мире, оно должно быть предложено той божественной реальности. Вот, и мы сейчас ездили просто по городам, сначала с Матхусуданом Махараджем. Вообще, когда мы проездили, он сначала жил у нас там в Абхазии где-то дней 10. И потом мы с ним еще там недели две, наверное, ездили, ну, проездили по ряду городов, по южному региону. Я просто еще раз осознал, насколько это важно, вот именно общение с с возвышенными вайшнавами, с личностями, которые находятся не в категории там каких-то таких типа нас практикующих, да, а в категории людей, которые личности, которые живут сознанием Кришны, которые находятся на такой стадии, что для них служение и отдавание себя служению — это такой некий естественный процесс. И Пхасуна Махарадж, конечно, очень удивительная личность. Я просто помню, когда он уехал, мы проводили его в аэропорт. Ну, мы были с Мадху Гопалом. И они что-то так с Арджуной засобирались, говорят, давайте мы сейчас поедем куда-то в город, там какие-то съемки будем делать. А у меня что-то такое, вот Пхасуна Махараджа, мы посадили его на это, на самолет. И такое чувство опустошения какого-то такого возникло, вот, как будто вот, ну, шло что-то такое ценное. Я такой просто молча говорю, ну, вы, говорю, езжайте, говорю, мы поедем там к Бихаре сейчас там. И приезжаем туда, такая депрессия, в общем, такой, думаю, так все тоскливо стало, вот этот мир такой погрузился в какое-то такое темное такое облако. Вот я такой что-то просидел там, что-то книжки попробовал почитать, там мантру почитал, там что-то просад приготовили. А ребята там в этом, как его, в Краснодаре в это время были. Ну, мы у нас дом под Краснодаром там, у Бихари. И потом, ну, они позвонили, говорят... Да. Потом они остались там тоже в Краснодаре у Никхила в Джиганате. И на следующий день приезжают и делятся впечатлениями. Они говорят, мы, говорит, тоже на самом деле попали в такую депрессию. Не могли ничего с этого поделать. Решили просто там походить по городу, по Краснодару, поснимать. Вот. Но потом мы как бы втянулись уже в служение, там проповедь. Мы поехали в одно место, в другое место. Там, и как бы, ну, отошло. Но вот этот момент, то, что присутствие вайшнава, оно все меняет в этом мире. Я помню даже, у меня было такое впечатление... Очень странное. У Бихари дом так стоит, и ну, он снимает частный дом, и он огорожен таким забором. Ну, очень маленькая территория, но забор очень высокий. И, в принципе, там, ну, соседей никто не видит. Там можно спокойно ходить туда-сюда, мантру читать. И я просто, ну, по утрам выхожу, мантру читаю, вот хожу. И вот, вот такой реальный запах, вот как это... Ну, кто был во Вриндаване, да, тот знает, там такой запах довольно-таки специфический. Там вот такая смесь какой-то вот специи, благовония, навоз такой вот. Ну, что-то вот такая вот, какая-то такая, ну, очень такой специфический, но приятный запах такой, какой-то такой трансцендентный, можно сказать. Вот и вот эти храмы, звуки кругом. Я вот хожу, читаю мантру, и такое вот у меня впечатление, что... Ну, пахнет Вриндаван, думаю, что такое, короче, не могу понять. Я Мадхусудану Махараджу говорю, Мадхусудану Махараджу говорю, что ты говорю, это самое, вот здесь пахнет, как прям в Индии, как во Вриндаване. И он мне такой, Махарадж, вы очень добры ко мне. Я не могу понять, с чего мне добры. Но потом, когда проводили мы его, я просто, ну, в большей степени понял, что это на самом деле его ментальная наслойка, как бы. Но последние годы он жил во Вриндаване. Там на Говардхане, и он, мы приезжали туда, он водил нас по Парикрамы, там, по Говардхану, по Вриндавану, и вот эта вот его манера, когда вот он, ну, вот, ну, заметили, да, когда он проводит, ну, вот, службу, он всегда прославляет всех божеств Вриндавана, там, Навадвипы, там, Джаганнатха Пури, там, наших божеств, всех, вот. И у него такое неподдельное чувство, да, такое искреннее прославление, вот такое очень естественное, на самом деле, и... И я просто, когда он начинает такие вещи говорить, я сразу вспоминаю его именно во Вриндаване, на Гвардхане, как он нас водит по парикрамам, как показывает их божеств, как говорит, вот это такие божества, они их установил, та личность им поклонялась. Ну, и становится как бы, когда мы видим, как происходит вот это естественное прославление Верховной Личности в своих различных проявлениях, мы в этот момент до какой-то степени соприкасаемся вот с этой трансцендентной реальностью, и это очень трудно описать словами, это чувство, но мы как бы внутри себя мы начинаем как бы вот до какой-то степени вот такое очень тонкое чувство соприкосновения идет, вот, что такое трансцендентный мир, и мы начинаем как бы переосмысливать, думать, так вот что это такое, вот как это все происходит. Очень интересно, конечно, это на самом деле очень вдохновляющие такие опыты общения с вайшнавами. Конечно, мне просто Мадхусудан Махарадж, он чем импонировал всегда, что вот у него такая вот сочетание такой мягкости и одновременная такая бескомпромиссность к самому себе. То есть вот он очень строг, на самом деле, ну, мы просто жили, я просто видел, как он живет, он очень питается, очень так, он все почитает, но очень по чуть-чуть, как бы так очень аккуратно, очень ведет себя постоянно так корректно, вежливо, всегда очень следит, очень внимательно, и, конечно, очень удивительное чувство возникает во время такого общения, оно бесценно, на самом деле, по своей сути. Ну хорошо, просто мы, может, еще когда-то что-то поговорим об этом. Может, какие-то вопросы просто есть, потому что то можем сейчас какие-то вещи говорить, и, может, просто многим не будет понятно вообще, о чем речь даже на самом деле. Из колеса самсары? Ну, вообще, это, если мы занимаемся духовной практикой под подлинным духовным руководством, это на самом деле происходит как побочный эффект. То есть это даже, ну, не цель. Но в какой-то момент времени мы можем... Ну, нам говорят о том, в начальном этапе нас могут как бы вдохновлять этим моментом, да, говорить, ну, описывать, что вот люди здесь, они находятся в колесе самсары, они находятся в этом бесконечном перевоплощении, в бесконечных мучениях, да, за все нужно платить страданиями, да, и чтобы человека вдохновить, преданные иногда говорят о том, что духовная практика, она позволяет вырваться из колеса самсары, но это больше вся связано с аспектом освобождения. То есть, но на каком-то этапе мы понимаем, что на самом деле не это главное. И наши учителя, они на самом деле совсем не этому учат. То есть, и дело в том, что, ну, если как сказать, техническим языком мы начнем говорить, то переход осуществляется поэтапно. То есть сначала мы переходим из колеса самсары, переходим в колесо Кришны самсары. То есть мы опять продолжаем перерождаться, но уже перерождаемся в духовной практике. То есть из жизни в жизнь мы рождаемся среди в обществе преданных или приходим в какой-то момент времени в своей жизни в обществе преданных и продолжаем практику. То мы умираем, то мы опять рождаемся, может опять в обычных семьях или в семьях преданных, опять знакомимся с преданными, опять практикуем. И так из жизни в жизнь мы духовно растем. И дальше происходит, ну как Гурудев Шрила Говинда Махарадж как-то выразился, он говорит, переход происходит незаметно. Вы можете не заметить, на самом деле, как перешли уже в духовную реальность. Вам кажется, что вы живете еще в этом мире, что-то делаете. На самом деле вы уже находитесь на духовном уровне. Но это мы сейчас выразились как бы некие такие технические моменты. Но по своей сути, нам, если мы действительно хотим разобраться во всем этом, нам нужно такое очень важное качество, как научиться очень глубоко думать, размышлять на духовные темы. Я, кстати, начал говорить о вот этой книге «Субъективная эволюция сознания». Я просто не договорился, сошел немножко с мысли, что там один момент меня просто он очень вдохновил, потому что я очень, ну, много об этом думал, потому что люди, они, как правило, вот с ними общаешься, да, на какие-то, ну, духовные вещи, и видно, что они вдохновляются. очень сильно, да. Но в какой-то момент времени, ну, когда мы расходимся все, они как бы продолжают заниматься своими делами, продолжать. Я все время думал, а почему так происходит? Вот, а происходит вот почему. Потому что мы пытаемся вдохновить людей, и, в принципе, иногда это до какой-то степени получается, да, люди вдохновляются, да, мы будем жить духовной жизнью, мы, это очень замечательно, да. Но потом, когда люди приходят домой, они думают, это же так сложно, вот это монахи, если мы были бы монахами, да, там, это еще понятно, как бы там в храме жили, но мы же семейные люди, у нас там дети, там родственники, там работа, там нужно за квартиру, за свет платить. Это, ну, практически невозможно. И люди, у людей так руки опускаются, как бы, и они как бы, ну, продолжают дальше заниматься. Потом они еще раз приходят, еще раз вдохновляются, опять там переосмысливают, опять у них руки опускаются. И так, ну, происходит очень много-много раз, и практически бывает, ну, вся жизнь уходит на это. Вот. Но Шрила Сиддхарта Махарадж вот в этом моменте, он объясняет как раз этот момент, что трансформация происходит очень-очень медленно. И это, на самом деле, вдохновляющий момент. Потому что в чем он вдохновляющий? Он как раз объясняет, почему у нас не получается сразу предаться. Почему так трудно по духовному пути идти. А если мы знаем, что все очень постепенно, мы не можем, ну, нам просто хочется стать духовными сразу, но это невозможно. То есть невозможно сразу как бы освободиться от всех своих пороков, от всех своих привычек, от всех вот этих вот мелких и грубых, как вот в комментарии к Шикшаштаке Шридхара Махарадж тоже описывает первое воздействие махамантры на сознание, на ум и на разум человека, да, оно очищает, ну, очищающее влияние, очищает от грязи. И он говорит, а что это за грязь? Грязь – это мимолетные и устойчивые желания. То есть мы, у нас постоянно как бы в нас живут вот эти вот мимолетные желания, да, которые вот мы смотрим на какие-то вещи, там того захотелось, то увидели, там, и устойчивое, то, что вот мы устойчиво чего-то хотим, чего-то желаем, вот мы хотим чем-то обладать. И первое воздействие махамантры – это то, что она начинает убирать эти бесчисленные желания. Второе воздействие махамантры – это то, что она приносит освобождение. Освобождение от троевидных страданий, да, там, от хиатмика, от хидавика, от хибаутика. Страдания от нас самих, страдания от других живых существ, страдания от сил природы. Вот и дальше, ну, поэтапно Шрила Сиддхарта Махарадж описывает, как мы приходим к пониманию своей духовной природы, потом взаимоотношения с Господом, и все. И это постепенно развивается. Но это происходит очень-очень постепенно. И смысл заключается в том, чтобы понять, кто такой святой. Как вы думаете, вот кто такой святой? То есть, да, это человек, который предался Господу, и вот Бхактивинода Тхакура, вот он буквально в трех словах он этот момент, он описывает вообще, что такое трансцендентная святая личность, кто такой вайшнав в абсолютном полном чистом смысле, не практикующий вайшнав, а живущий в сознании Кришны. Это трансцендентная личность, которая каждый момент своего времени знает, что хочет трансцендентный Господь, и посвящает свою жизнь удовлетворению трансцендентных желаний Господа. Представляете? То есть личность каждый момент времени, она точно знает, что хочет трансцендентный Господь. И она посвящает свою жизнь только тому, что она постоянно удовлетворяет желания Господа. Но, смотрите, и говорится, что в этом мире таких личностей единицы. И наш Гурудев, он иногда спрашивал, почему мы, ну, раздаем просад такому большому количеству людей, почему так много людей кормим просадом. И он говорит, наша, говорит, надежда, то, что когда мы распространяем просад, там 10 тысяч человек, 5 тысяч человек, да, что среди них попадется хотя бы один вайшнав, ну, подлинный вайшнав, чистый вайшнав. То есть мы можем из этого момента что понять, что вайшнавы – это, ну, довольно-таки большая редкость в этом мире, ну, именно чистых вайшнавов, да, потому что ну, мы не можем себя, потому что мы можем назвать себя, что мы точно знаем, что хочет трансцендентный Господь каждый момент времени. Ну, вряд ли, да, мы знаем, что там в обед ему нужно предложить там рис дал сабжи, там утром там фрукты, там еще что-то, да, там, ну, теоретически. Почему мы это знаем? Потому что там, в принципе, Гурудев сказал, да, и мы это делаем. Вот. Но Вайшнав, да, он находится на трансцендентном уровне, он находится здесь, в этом мире, казалось бы, да. Но заботит ли его вот этот вопрос колеса сансары? Почему? Потому что он этот мир не рассматривает как материальный. Потому что этот мир, он не является на самом деле по своей сути материальным. Этот мир, он является духовным. Но из-за того, что люди используют его для себя, он становится для них материальным. А по своей сути он остается всегда трансцендентным. Трансцендентным в каком смысле? Что все-все, абсолютно все вещи, абсолютно все реалии, абсолютно все предметы, абсолютно все личности, ну, то есть абсолютно все средства достижения, все виды искусств, там, интернет, там, ну, машины, письмо, живопись, да, музыка, все принадлежит для удовлетворения трансцендентных желаний Господа. Представляете? То есть, и в принципе, ну, как бы, когда мы начинаем понимать эти вещи, у нас сам собой отпадает вопрос вообще думать о том, что вырваться из колеса самсары, потому что незачем вырываться. Мы должны трансформировать себя здесь и сейчас, в этом мире, таким образом, чтобы занять здесь и сейчас себя трансцендентным и любовным служением Господу. И, как говорил Гурудев, переход происходит незаметно. Мы не заметим просто, когда... Ну, просто мы будем служить, вернее, пытаться служить. Иногда будем падать, иногда будем спотыкаться, иногда еще что-то, иногда будет легко, иногда тяжело, да, вот. Но идя по этому пути, мы постепенно, очень медленно трансформируемся. И в конце концов мы приходим к такому пониманию, что на самом деле так здесь нет ничего материального. Здесь просто нужно все правильно задействовать. И поэтому духовная жизнь, ну, в нашем случае начинается с чего? С просады, с духовной практики, воспевания. Божества, поклонение, потому что воспевать надо вокруг кого-то, правильно? Приходят божества, вот, потому что почему божества пришли? Они же просто так не приходят, на самом деле. Потому что Господь, он почувствовал, что сердца преданных, они готовы. Они готовы воспринять поклонение, что они будут поддерживать поклонение, что они будут собираться воспевать, там, изучать баджаны, изучать священные писания, то есть общаться на трансцендентные темы, делиться. И не стоит вопрос о том, что здесь овладеть массой знаний, там, все изучить, все писания, стать такими умными, там, философами, теологами, да, там, крутыми. Ну, это, само по себе это знание, ну, оно вредно на самом деле. Господь же, он не этого хочет, он хочет просто, чтобы, ну, какого-то простого поклонения от сердца, чтобы преданные что-то делали для него. Поэтому, как бы, если вы, как бы, задумаетесь над этим вопросом о колесе самсары, оно, в принципе, если вы начнете глубоко общаться с преданными, изучать то, чем они занимаются, в конце концов, этот вопрос вам просто отпадет сам собой, потому что, ну, поймете, что это, ну, просто побочный эффект будет. Само по себе этот вопрос отпадает, потому что если мы заняты служением, то это и есть, на самом деле, духовная жизнь. Она вне колеса сансары. Тела могут меняться. Ну, как, знаете, вот мы живем, машиной меняемся, правильно? Ну, если мы занимаем машину служением Господу, то она машина трансцендентна. Но она сломалась, мы ее сдали, взяли новую, продолжаем на ней служить. И тело то же самое. Ну, сломалось тело, выкинули его, сожгли, взяли новое тело, начали опять служить. Тело трансцендентное таким образом становится. Не знаю, понятно я ответил? Может быть, сейчас. Что, может, еще какие-то вопросы?
Скажите, вот в христианстве все-таки больше о любви говорят к Богу, а в сознании Кришны говорят о служении Богу. И как это соединить?
Христианцы говорят о любви к Богу.
Ну, как я понимаю, во всяком случае. Не буду утверждать, что это объективно.
Ну, просто Дело в том, что такое любовь и каковы ее проявления. Ну, что такое вообще любовь? Так, о какой любви говорят христиане? О любви к кому? В каком качестве? То есть, ну, поэтому можем, если начнем размышлять над этим моментом, мы поймем, что довольно-таки, ну, абстрактная идея любовь, там, к чему, как, почему, потому что любовь, она в любом случае должна в чем-то выражаться. Как она будет выражаться в этом мире? Вот если мы любим кого-то, как это выражается?
Что-то делаем для человека.
Да, то есть мы все равно какое-то служение будем делать этому человеку или личности, которого мы любим, правильно? То есть это, ну, очень естественно. Ну, всегда приводится пример там матери и ребенка, да, потому что наиболее бескорыстная любовь, да, мать же она не это любит ребенка, но она, ну, вот я тебя так люблю, как бы, а ты плачешь там или там сам по себе ты играешь, а я тебя люблю. Она же не может, она все равно что-то будет делать сюда, там, да, там вытирать, стирать, готовить что-то, ухаживать за ним. Или там парень девушку, допустим, любит, он же не может просто сидеть дома там, вздыхать, если он как бы, ну, хочет какое-то взаимство, пойдет, цветы купит, подарит там, какое-то служение окажет, правильно? Девушка тоже, она действительно любит, хочет, что-то настоящее. Есть, конечно, любовь такая, когда не хочется никого беспокоить, но... На трансцендентном уровне, ну, если брать, допустим, трансцендентных личностей, типа Бабаджи Ананди, которые могут совершать свое служение исключительно в сердце, в молитвенном состоянии, посторонний человек, ну, кто не понимает, о чем речь, да, он может сказать, что он же не служит, там, он просто сидит. Вот. Но так ли это на самом деле? Потому что на абсолютном уровне человек может совершать служение в сердце. Ему незачем, ну, проявлять какие-то вещи в этом мире. То есть, понимаешь, да? Поэтому если христиане говорят об этой ситуации, то тут нельзя сказать, что служение не существует. Служение как раз существует еще более глубокое. Потому что служение, они, братья христиан, то они говорят об умном делании. То есть они делают это в уме все. То есть они совершают служение, но в сознании, в уме. То есть то же самое, то, что происходит на алтаре, но это нужно поэтапно сделать в уме. Но это очень тяжелая работа, если кто-то пробовал манаса пуджу совершать. Это для нас непосильный труд на самом деле. Нам проще действительно реально пойти на кухню, зайти в холодильник, взять продукты, порезать, почистить, приготовить, предложить. Ну, для нас вот это более актуально. Потом еще и раздать всем. Поэтому... Таких, кто умным делом занимается, это очень единицы на самом деле.
Это получается первичное чувство, это правильно? Чувство, а потом служение. Ну, делание. То есть делание же оно идет от чувства, можно со злостью делать, а можно с любовью. Получается, чувство же первичное.
Ну, это с одной стороны так, с другой стороны, ну, существует такое понятие, как будхи-йога. То есть, пока мы находимся в обусловленном состоянии, вот эти чувства, они проявляются от случая к случаю. То есть, иногда нам хочется что-то делать, да, иногда нам не хочется. То есть, и в какой-то момент времени мы начинаем понимать, что, ну, мы думаем, что это спонтанно, да, то есть, вот нам сейчас хочется служить, мы служим, а вот не хочется, я не буду служить, да. Вот это такая очень серьезная ошибка, потому что здесь мы должны применить будхи-йогу, что служение, оно не от того, что хотим или мы не хотим, а от того, хочет ли Господь или не хочет. То есть не то, что наше желание первичное, его желание первичное. И мы на уровне будхи-йоги, на уровне духовной практики, мы просто берем, как бы, ну, образно говоря, уговариваем себя. Нужно служить просто, нужно служить. И потом мы потихоньку начинаем трансформироваться, но мы применяем просто духовный разум, будхи. То есть это не то, что как бы... На начальном этапе вообще у нас чувство может возникать там очень-очень редко. Там возникло там спонтанно даже под воздействием там бутылки пива, там, к примеру. Там. Поэтому говорят, что у нас начальная духовная практика происходит в пивных, когда люди там обмениваются там какими-то духовными восприятиями. Но если подлинный человек решит заниматься духовной жизнью, он поймет, что от пива нужно отказаться, потому что это будет только мешать ему. Потому что он пока пьет пиво, он хорошо себя чувствует, но утром начинается похмелье, ему уже не до служения Богу, ему только бы найти похмелиться где человеку, понимаешь? Поэтому все время уходит на это. Поэтому это такая некая иллюзия. Я не знаю, я о том ответил, да? Да. Я просто как понял, ну, еще именно об этом вопрос. Ну что, может еще кто-нибудь что-то хочет узнать? Что-что? Ну, всегда есть градация. То есть в любом случае духовная практика начинается с такого понятия, как самбанха. Самбанха – это наше положение на сегодняшний день. Что мы можем переварить? Что мы можем воспринять? И что будет для нас подлинно на сегодняшний день? Потому что нам невозможно как бы, ну, заняться, скажем, там, духовной практикой, которой занимаются, ну, скажем, люди, которые уже по 20 лет практикуют, правильно? То есть люди, которые только познакомились с сознанием Кришны, они должны практиковать на том уровне, на котором они могут. Передоз тоже как бы... Всегда нужна золотая середина во всем. Мы поэтому начали этот разговор, с чего, что процесс трансформации происходит очень постепенно. Очень поэтапно, пошагово. То есть сегодня мы можем читать там 4 круга мантры, завтра будем 16 кругов читать. Может быть, наоборот, мы сначала сможем сразу 16 читать, потом 4 круга сможем читать. Сегодня мы можем раз в неделю приходить служить, через какое-то время сможем 2 раза в неделю приходить. Там пройдет 5 лет, глядишь, каждый день сможем приходить. В общем, постепенно я, ну, как правило, ну, общаясь просто очень много с преданными, как правило, прежде чем, ну, человек занялся серьезной духовной практикой, подошел так вот серьезно к своей духовной жизни, обычно проходит в среднем 3 года. Вот с того момента, когда он только познакомился. Как правило, это говорит о том, что, во-первых, человек в прошлой жизни практиковал уже, практиковал именно в этой линии, вот практиковал именно примерно в этом уровне. Ему 3 года нужно для того, чтобы он просто вспомнил, подошел к такому моменту, примерно того, на чем он окончил в своей прошлой жизни. Ну, в Бхагавадгите есть такой стих, что мы свою духовную практику начинаем с того момента, на который мы ее закончили в прошлой жизни. Ну, примерно так и происходит. Нужно понять, что в нашем обществе определенный контингент, на самом деле, находится личности, которые находятся на определенном духовном уровне и с определенным духовным восприятием. Понимаете, допустим, мы не можем сказать, что, ну, скажем, христианство – это не подлинная духовная традиция, или там ислам – это же не подлинная духовная традиция. Все традиции, они подлинные, ну, в своей именно духовной сути. То, что там какие-то религиозные наслоения – совершенно другая тема. Вот. Но по своей сути они все имеют свой подлинный духовный прообраз какой-то. Да? Но они находятся на определенном уровне. И в этой традиции находятся личности, тоже находящиеся на определенном духовном уровне. То же самое здесь, ну, скажем, вайшнавизм, да, вайшнавизм в линии сочетания с Сарасват Матх, в линии Шрилы Сиддхартха Махараджа, да, он находится на определенном духовном восприятии. Личности определенно духовно понимают. Потому что, ну, некоторые люди, когда они, ну, соприкасаются с тем, что говорят наши учителя, они практически просто они не понимают даже, о чем речь идет. Что? Я еще то это.
Ну, уже больше, да, как в нашем бараке. То есть, ну, вы говорите сам, я даже не могу. Ну, если у человека нет Юпитера, то есть, ну, сильно обладание карты, ну, наверное, нужно...
Ну, смотрите, есть замечательная... Описание Шрилы Бхактивинода Тхакура о храме Господа Джаганнаты. В храме Господа Джаганната проявлено 5 основных видов поклонения божеству, начиная от шактизма и заканчивая высшим проявлением. То есть там шактизм, поклонение материальной природе, поклонение Сурье как элементу тепла, который дает жизнь всему живому. Поклонение духу во всем живом, это Господу Ганешу, поклонение Богу-человеку, Господу Шиве, и в центре стоит Господь Джаганнат. И Бхактивинода Тхакур говорит, что эти 5 поклонений, видов, они вообще включают в себя все виды духовных практик, которые существуют в этом материальном мире в тех или иных проявлениях. И самое интересное, что шактизм, да, самый первый момент, там ну, в центре стоит Джаганнат, а вокруг еще 4 храма. По своей сути это атеизм, шактизм. Потому что Господу поклоняются для чего? То есть восприятие идет как Бог, Отец дающий. Да? Он вездесущий, и его единственное предназначение – это снабжать нас всеми видами удовольствий. Правильно? И в принципе этому поклоняется весь этот мир. Что происходит? Люди приходят, ставят свечки. Для чего? Чтобы было хорошо, правильно? Чтобы Господь что-то послал. Здоровье крепкое, там, жену красивую, там, мужа хорошего, там, машину, там, денег, еще что-то, правильно? И, в принципе, у людей восприятие Бога именно вот такое. И причем их, ну, людей невозможно за это обвинить. Потому что это для них естественное, ну, состояние. Они по-другому-то и мысли даже не могут. Потому что, ну, скажем так, нас так воспитали. Я просто себя помню, вот мы ходили в церковь, ставили свечки, чтобы там с другом ничего не случилось там где-то на деле, на каком-то. Знаете, в чем дело? Ну, восприятие, ну, осознание, что Бог, он для этого предназначен-то. И ни для чего больше. И в принципе, ну, как бы, люди, они с ними почасто, ну, разговариваешь, говорят, а вообще, кто такой Бог-то? Они говорят, ну как Бог? Бог наш этот... сотворец, наш отец, мы его дети, как бы. И люди это, естественно, считают, что вот оно вот так вот. А то, что Бог, он трансцендентная личность, которая желает от нас каких-то чувств, каких-то отношений, до этого вообще мало кто доходит, на самом деле. Чего женщина? Женщины, на самом деле, они, если они, ну, если они, не, женщины, на самом деле, если они, ну, серьезно идут по духовному пути, для них все проще, чем для мужчин. Потому что они в своей сути, они простые и искренние. Мужчины, они как бы там все склонны что-то там думать, размышлять, доминировать где-то. А женщина, она если предалась, то она предалась. У нее там другие проблемы, но это не относится как бы. Вообще, ну, душа, она занимает женскую природу по своей сути. И в вайшнавизме, на самом деле, высшее достижение – стать гопи. На трансцендентном плане. Еще какие-то, Маша? Знаете, служение в сердце, способность совершать личности, которые живут в сознании Кришны. Мы находимся на стадии духовной практики. Ну, просто я за себя могу сказать. Духовная практика, она заключается в том, что мы не знаем, что хочет Господь. И поэтому мы делаем то, что нам прописал как лекарство наш гуру. То есть он нам дал какой-то регламент. Соблюдайте, ребят, садхану, читайте такое-то количество кругов махамантры, изучайте вот такие-то священные писания, совершайте вот такое-то служение, общайтесь с преданными. Ну, комплекс мероприятий, то есть. И мы эти все вещи совершаем, но к служению в сердце мы учимся подходить во время, совершение всех вот этих действий на протяжении дня. То есть мы учимся пропускать это все через сердце, чтобы это происходило не просто механически, потому что если мы делаем это механически, то здесь опять же вскрывается наш корыстный мотив. То есть всегда стоит вопрос, для чего мы какие-то вещи делаем, зачем мы эти вещи делаем. Да, это как раз относится с нашим сердцем. То есть, дается нам, скажем, самое простое. Гурудев дает мантру, да? Он говорит, повторяйте, ребят, там 4 круга, скажем, или там 16 кругов. Мы должны, просто посидеть и подумать, а зачем? Ну, какой в этом смысл? И мы не можем понять поначалу, зачем это нужно, да? Но Гурудев же сказал это делать. То есть мы начинаем делать это как служение. И в процессе служения мы начинаем в сердце, из ума в сердце заходить и осмысливать. И мы начинается возникать сердечная молитва, мы начинаем молиться Господу. Мы говорим, Господь, зачем мне все это нужно? Почитали мантру, да, потом нам гуру или там представитель гуру говорит, теперь, ребят, надо там почитать такие-то книги. Мы читаем, да, читаем и думаем, о чем говорится в этих книгах, да, осмысливаем. Опять же, мы молимся через сердце, о чем говорится вообще, чтобы осознать, что происходит. Божествам постоянно, если вы обратили внимание, предлагают какие-то предметы, там, огонь, воду, там, цветы, благовония, да, определенные предметы, причем в определенной последовательности, да, там, когда подносится подношение с пхогой, с пищей, она определенная пища, определенно предлагается, определенные мантры читаются, да? Просто вы, может, сейчас не знаете, да, какие, или знаете, какие мантры читаются. С течением времени мы начинаем думать вообще, почему эти мантры читаются, почему эти предметы предлагаются, почему в такой последовательности. И это начинает через сердце открываться. Постепенно, очень-очень постепенно. То же самое со служением, то есть мы не подходим к нему механически, то есть просто если механически подходить, мы делаем какую-то работу, для чего? Да, чтобы нам было хорошо, да, чтобы зарплату дали, чтобы преданные уважали, какой-то корыстный момент мы должны вычленять, ради чего мы вообще все вещи делаем. И в какой-то момент времени, если мы пытаемся это осмыслить и пытаемся это направить, мы пытаемся постоянно напомнить себе, что Господь, Он конкретная личность. Не внушить себе, а напомнить об этом. Потому что он все равно будет конкретной личностью оставаться. Всегда. Многие могут сказать, что вы занимаетесь тем самым внушением, что там личность, Господь абстрактный, он там, где Господь, никто его не видел. Но мы, по Шрилы Читар Махараджа, он постоянно об этом говорит. Он говорит, вы должны погрузиться в себя, да, изучить себя, изучить внутри себя, кто вы есть на самом деле, да, изучить от того, промедитировать от того, кто же ваш источник, да, то есть откуда вы пришли. То есть это такой, целый процесс, он очень интересный на самом деле. Если мы говорим, я просто высказал свое собственное понимание о том, что такое работа в сердце, потому что это то, чем, скажем так, я пытаюсь заниматься, но я не назову это поклонением в сердце, это духовная практика, ну, в сердце где-то происходит. Понимаете, о чем речь? То есть это такой, ну, очень как бы глубокий процесс, который происходит где-то внутри, и начинается он как раз с воспевания махамантры. Просто в какой-то момент времени понимаешь, что тяжело бывает самим, поэтому очень благоприятно объединиться. Объединиться с преданными, подружиться особенно с ними. Самый тяжелый процесс, на самом деле, это подружиться с преданными. Вот такой момент. Он просто занимает какое-то время всегда, там, месяц, два, год бывает, там, несколько лет бывает занимается. Но когда мы подружились с преданными, все, ну, гораздо проще становится. Потому что у нас есть общее дело, мы знаем друг друга достатки, недостатки, да, там, там встали, помыли, вместе что-то сделали, вместе приготовили, вместе просад почтили, там, вместе какое-то служение еще сделали. Там, ну, наша общая жизнь начинается, тогда становится все просто. Как бы. Вот, и преданные они чем замечательны, что они не пытаются как бы в какой-то момент времени отгородиться от всех, а они наоборот пытаются еще затянуть других людей в это во все. То есть с другими еще подружиться. Поэтому это очень благоприятно. Ну, не знаю, понятно ответил он? Рейкс.
Как мы можем быть предельно честными с самим собой? Ну, вот как раз таки вот эта середина, когда или тебе лень, или реально устал. Как?
Ну, вообще, у христиан вообще хорошая эта фишка есть. У них уныние считается грехом. То есть главное учиться не унывать. То есть, ну, как бы не было тяжело, ну, тяжело и тяжело, как бы. Но бывает, нужно просто смириться с этим, с тем тяжело, взять просто и отдохнуть. Ну, просто банально бывает, нужно отлежаться. Потому что в этом ничего такого нет, потому что, ну, вот, Вайшнав Махарадж, он часто говорил очень, что на самом деле отдых — это тоже служение. Когда мы реально понимаем, что, ну, тело, оно нуждается в отдыхе. Потому что нас не стоит вопрос доказать всем, что мы там самые лучшие служаки. Наша задача — научиться служить. А служение, оно идет, ну, естественным образом. Просто оно должно быть в золотой середине, как ты говоришь. Вот, что есть вдохновение, есть желание, но иногда как бы не хватает сил, да, но все равно мы чувствуем, что мы можем немножко больше сделать, чем нежели устали. И мы, бывает, просто нужно сделать что-то, правильно? И мы делаем это, и, ну, уговариваем себя, еще что-то, еще. Всегда разные ситуации бывают. Главное не унывать никогда, вот что. Потому что уныние — это очень плохой момент. Потому что когда мы начинаем... А? Если... Я извиняюсь, я прошу.
А, если, допустим, служишь, а потом запереваешь, то чувствуешь, ну, не можешь свои дары служить, ну, дальше, да, и чувствуешь дискомфорт какой-то, как с этим. То есть, ну, физическое тело, оно может просто заболеть, да, ну, да.
Ну, вообще, болезни, такой момент, нужно понять, что болезни – это следствие наших прошлых каких-то поступков, то есть дальних или близких, там, ну, самый простой поступок — неправильно покушали, вот, и заболели. Вот. Более дальний — это, ну, в прошлом где-то какое-то действие неправильно сделали, еще что-то, еще что-то. Поэтому к болезни надо тоже научиться правильно относиться. Вот, где-то, может быть, ну, я сейчас не буду в докторские дела влазить, потому что это другой момент. А, момент такой, что духовная практика начинается с того, что мы прошли вот эти этапы осознание того, что нам это необходимо. Мы занялись поисками гуру, нашли его, приняли в него прибежище, получили от него духовную практику. Тогда есть, ну, вопрос, у вас есть посвящение? Это в Исконе, да?
Да. И как-то
результат
идет уже в
течение 3 лет. Не, он вам четкий дал мантру?
Да, я читаю.
Читайте мантру? Ну, всегда все индивидуально. Ну, а вы с ним общаетесь вообще? Ну, делайте просто, что он сказал. Потихоньку, да, все на.
Нет, у меня есть чемпионат.
Не понимаю, каких духовных учителей.
Ну, потому что есть.
Ну зачем такой духовный учитель? Учитель, если с ним нет возможности не создать, не позвонить, почему?
То есть, да, он хорошо мастер. Учили его два месяца назад, он был, и он отвечал на вопрос, совершенно святая вещь.
Понимаете, ну, смысл в чем? Во-первых, почему у нас нет возможности находиться всегда в обществе духовного учителя? Потому что, скорее всего, из-за того, что, ну, мы, скажем так, оскорбители по своей сути. Вот. И поэтому Господь для того, чтобы уберечь нас от этих оскорблений, делает некую дистанцию. И мы наставления получаем там, ну, раз в год, два раза в год, там, ну, раз в месяц, да, то есть зависит от нашей готовности. Если, ну, если бы мы были готовы, возможно, у нас была бы такая возможность, что мы всегда бы жили в обществе Гурудева, скажем так, получали бы личные наставления. Ну, практически, ну, очень мало людей, которые способны на это. Просто психически, говорится, с огнем очень трудно рядом жить. Поэтому для нас благоприятно служить гуру на расстоянии. То есть мы получаем служение, наставление, приходим там, к нему, спрашиваем что-то, выражаем какое-то почтение. Если везет, то мы какое-то время служим ему в течение. Ну, спасибо. Вот поэтому в данном случае что можно сказать? Что Шрила Сиддхарта Махарадж, он сказал такую замечательную фразу. Нужно извлечь максимум выгоды из невыгодной сделки. Нужно понять, в любом случае наша сделка, ну, наше положение на сегодняшний день, оно невыгодно. То есть мы находимся, ну, в каком-то городе, там, неважно, там Москва, там Питер, там Абхазия. Ну, наши страны в любом случае они не особо выгодные. Да? Даже если мы находились в каком-то святом месте, не факт, что там мы большое благо получали. Вот. Мы находимся там, где мы находимся. И вот с этого момента мы должны просто брать и начинать и делать то, что мы можем делать. И делать как можно искренне и качественно. То есть мы должны делать все со старанием, все наши действия. Стараться мантру повторять внимательно, стараться пищу предлагать внимательно, стараться внимательно готовить все, стараться внимательно общаться, внимательно изучать писание. То есть все внимательно делать. Соответственно, отслеживать свои корыстные мотивы и свои искренние позывы, то есть пытаться трансформировать свои, ну, отказаться от корыстных мотивов, ну, трансформировать их просто. Это не сразу получается, это постепенно очень. Мы начинаем видеть на самом деле свою мотивацию в каждом шаге. Мы понимаем, что сейчас мы делаем корыстно, мы делаем для себя что-то. Хотя мы можем себя обманывать, говорить, там, да вот, мы там служим, служим, там, да, но мы обманываем только самих себя, никого, всем остальным на самом деле все равно, обманываем мы себя или не обманываем. Вот, и поэтому это труд просто, понимаете, болезни, ну, все приходит, болезни приходят, трудности приходят, еще что-то приходит, ну, это все во времени. Все это, ну, надо просто переживать. Да, будет милость такая, будем больше получать общение вайшнавов, гуру, святых. Не будет, значит, будем делать то, что мы можем сейчас на сегодняшний момент делать. Харе Кришна. Ну что, все, наверное, да, уже на сегодня у нас время выходит. Харихарая? Да, Малти? Харихарая нама Кришна, ядавая намаха. Ядавая мадхавая кешавая намаха.
Хоть и без нана, особисто по.